Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня сегодня замечательный гость Сергей Глебович Десницкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Глебович – режиссер, актер, и вот к старости, будем прямо говорить, писатель, написал две книжки, насколько мне известно. И одна из них — это книга, толстенная книга, вышедшая в издательстве «Никея», книга воспоминаний «Сквозное действие любви». И это очень здорово ложится на идею нашей передачи, когда люди, пожившие, вспоминают дальше. Таким образом, как бы все-таки приближая для наших слушателей то далекое время, в котором они или никогда не бывали, или имеют возможность снова сопереживать и совспоминать, если можно так сказать.
Угу.
Вот. А вы москвич, такой, ну, коренной, скажем, москвич, да? Мама у вас, правда, не из Москвы, а латышка из Прибалтики, из Риги, наверное, да?
Да, она родилась в Риге, но, в принципе, в 7-летнем возрасте, поскольку она была дочерью рабочего завода ВЭФ, а когда началась Первая мировая война, завод ВЭФ был эвакуирован в Харьков. В те времена Харьков был русским городом. И они там, в общем, она 7-летнего возраста.
В России.
В России.
Понятно, да.
Поэтому она не забыла латышский язык, она знала его очень хорошо, но родным для нее был русский.
А вы знаете?
Сейчас плохо.
А, но в детстве вы, кроме свейки, что-то еще
нет,
знали?
Нет, нет, в детстве я тоже, ведь поскольку отец был военным, мы часто переезжали, и в Риге я очутился только в 54-м году. И вот тут я начал учить латышский, потому что, хоть я и ходил в русскую школу, но там был предмет латышский язык, и потом дома говорили иногда по-латышски. Мама, мамина сестра, бабушка. Поэтому я, вольно или невольно, но я...
Что-то впитали.
Я довольно хорошо говорил по-латышски, даже почти без акцента, но поскольку с 58-го года я живу постоянно в Москве, то, конечно, очень многое забылось.
Понятно, понятно.
Хотя я понимаю и могу общаться с людьми на латышском языке.
Понятно, замечательно. Хорошо. Ну вот, давайте мы поговорим о детстве. Вы пишете в своей книге, что вы поездку от войны в эвакуацию не помните. Это совершенно понятно, потому что вы были грудничком, как я понимаю.
Мне было меньше года.
Да, вот. И у меня в семье тоже есть такие, значит, уехавшие в эвакуацию, которых кормили грудью, и, конечно, они ничего не помнят. Но потом, вот, послевоенная Москва, это для меня, например, время незнаемое. Я 57-го года рождения. И вот как раз после войны и до 60-х Москва, я так понимаю, была совершенно особой. Она еще сохраняла какие-то сильные черты довоенные, а вместе с тем вернулись с фронта те, кто выжил, и вот начиналось такое вхождение в новую жизнь. Вот расскажите о ней, давайте попробуем вспомнить ее, это было бы очень интересно.
Ну, прежде всего, когда мы вернулись в Москву с мамой, это был 43-й год, мне было 2,5 года, вот с этого времени я уже начинаю кое-что помнить.
Да ладно, замечательно.
Да, нет, я помню возвращение из эвакуации. Это был для меня очень мощный такой удар, впечатления были огромные, потому что из глухой, тихой деревни, где пели петухи и лаяли собаки, я попал на вокзал, где шум, гам, беготня, масса народу. И, конечно, самое страшное – это был поезд. который появился, фырча, извергая клубы пара, гудки, свистки, бега. Это был ужас.
Так вы на нем приехали?
Да, мы на нем уезжали из эвакуации. Это, значит, Челябинская область. Вот, и приехали в Москву. Вернее, даже не так, как рассказывала мама. Отец был на фронте, но прислал своего...
Ординарца?
Офицер, ну, не ординарец, это был его офицер в его части, который нас вез, собственно говоря, привез. И сначала мы на поезде доехали до Александрова.
Вот смотрите, вы сейчас рассказали о вещи, которая может попасть в дальнейшем в какой-нибудь роман, например, да? Но удивительно по своему... Вот мне, например, удивительно знать, что старший офицер мог с фронта отправить, значит, такого вот посыльного, вытащить его с войны на какое-то время. Тому подарок, конечно, я представляю себе, чтобы сопроводить жену с ребенком с эвакуации из Челябинска в Москву.
Это было совершенно официально.
Я понимаю, что это было не... все было
с разрешения. С разрешения.
Понятно, понятно.
У меня даже сохранилось, вот сейчас дома сохранилась справка о том, что лейтенант Николай... сейчас фамилию я забыл, направляется в село Крутиха Челябинской области с тем, чтобы помочь семье майора Десницкого выехать в Москву к месту жительства.
Потрясающе.
Вот. И он нас сопровождал, в общем, он нас, собственно, посадил в поезд.
Нет, понимаете, это вот деталь войны, которую никогда не узнаешь, если случайно вот так не поговоришь с человеком. Да. Есть странные детали, мелкие такие, которые совсем выпадают из представления. Ну, жизнь есть жизнь, да? Вот, но тем не менее.
Да, ну, тем не менее, мы сначала доехали до Александрова. Пропуск был только до Александрова, а потом уже получали новый пропуск.
101-й километр.
Да. Уже в саму Москву.
Вот где когда... вас проверяли, имеете ли вы право въехать в эту
вообще,
зону.
Да, вообще, кто мы такие.
В эту зону, да.
Вот, но поскольку были документы, а до войны отец работал в генеральном штабе, то остались друзья, которые помогали. И, в общем, таким образом мы вернулись в 43-м году в Москву.
Он у вас отвечал за противовоздушную защиту Сталина и остальных на Ялтинской конференции.
Это в Ялтинской конференции, за что получил орден Ленина. Причем за что он получил орден Ленина? Он мне рассказывал.
Да.
Значит, он говорит, это было два месяца отдыха, потому что...
Ну, что там защищать-то?
Ни одного налета, ничего этого не было. Но во время Ялтинской конференции, значит, вдруг в один прекрасный день Черчилль заявил, что по его дому стреляют с гор.
Боже мой.
Это привело в панику... всю охрану конференции и кинулись искать диверсантов. Правда, на крыше дома не было обнаружено ни одного следа выстрела. Но Черчилль утверждал, что по крыше стреляют. Значит, отец в ту пору был подполковником, и он обнаружил причину, по которой... возникла паника. Там стояли сосны.
Грецкие орехи падали?
Нет, шишки.
Шишки падали,
шишки
понятно.
И когда в 75-м году Ефремов отправил меня в Ялту на чеховские чтения, и мы приехали в Рианду, там, где проходила конференция, я мечтал найти шишку. Я нашел ее. Вот ту самую шишку, которая сделала... подполковника отца. Десницкого кавалером ордена Ленина. Он за это получил орден Ленина.
Сойти с ума, да. Успокоил
сэра Уинстона. Успокоил премьер-министра
Англии. Да. Хорошо, так вот давайте вернемся в 43-й или позже.
Ну, это было очень странно, потому что мы жили в деревне действительно такой глухой, что очень многие вещи для меня были совершенно неожиданными. Ну, например... я знал, что есть хлеб, но я не знал, что он бывает белый или черный. И когда тетушка моя, которая была в это время в Москве и служила, значит, работала в тресте столовых и ресторанов Москвы, спросила меня: «Сережа, ты какой хлеб хочешь, черный или белый?» Я пришел в жуткое недоумение, какой. И поэтому я ответил: черно-белый.
Понятно.
Потому что я знал, что есть хлеб.
Да-да.
Правда, для меня было странно, что нет молока. Потому что в деревне...
В деревне это было естественно.
Ну, в деревне хозяйка давала маме молоко, и благодаря которому я и выжил. А в Москве это была большая редкость. Потом в деревне всегда...
А что вы ели в Москве?
Ой, я не помню.
Не помните совсем?
Ну, я помню каши обязательные, манную кашу. Обязательно кисели мама варила там. Причем такой кисель она варила из клюквы, который был такой густой, как такой мусс.
Да.
Вот, ну, вот естественно, у супы. У меня мама была очень такой педантичный человек. Ребенку обязательно нужна горячая пища, суп – это обязательно. Но я не помню, то есть, например, у нас не было...
Но вы чувствовали, что не хватает?
Нет.
Или никогда?
Нет.
Да-да, об этом узнаешь потом,
нет, я знаю. Тем более, что я не мог есть сладкое, у меня был диатез, и мне было запрещено. Поэтому вопрос конфеты или мандарины, или апельсины, этот вопрос не стоял, мне было нельзя. И, может быть, в этом было мое счастье, потому что у меня не возникало какого-то желания подлого сточить конфетку или съесть что-то. Я знал, что это нельзя, потому что если я съедал, я покрывался диатезом. И я пытался... То есть я не пытался, я старался этого не
обходить.
Да. И когда уже в более взрослом возрасте, когда мне было 9 или 10 лет, мы в ту пору жили в Житомире, на Новый год приехала мамина сестра, тетушка из Риги, и привезла огромное количество сладких вещей. Конфеты, шоколадки. Это была мука, потому что братик мой сидел и уплетал эти сладости за обе щеки, а мне было нельзя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у нас сегодня Сергей Глебович Десницкий, актер МХАТа, режиссер и писатель, который вспоминает о своем послевоенном детстве сегодня у нас здесь. Хорошо, а школа? Школа и двор. Вот я тоже помню очень хорошо, что для меня, например, ну, годами позже, очень важно было два пространства – школа и двор. И что вы делали во дворе, и как вы учились в школе?
Ну, когда я пришел в школу, я уже...
А где вы жили, кстати, в Москве?
Мы жили на... Адрес был 2-я Мещанская улица, сейчас это улица Гелеровского. Сейчас это улица Гелеровского, да. 2-я Мещанская и Капельский переулок. Угол. Там до сих пор стоит этот серый дом каменный довоенной постройки. Это был дом, где жили семьи работников генерального штаба. И там была у нас одна комната в этой квартире. Еще были соседи, Надежда Михайловна и Петр Ильич, с детьми Володей и Наташей.
Соседи отдельные или
квартира? Нет, в нашей квартире. Это была коммунальная квартира. Понятно. У них было две комнаты, у нас с мамой одна. Но мы жили очень дружно, потому что у мамы был такой характер, она умела дружить с соседями, и потом они становились родными людьми.
А тогда все так жили, похоже, вот кого не спроси.
Ну да, потом Петр Ильич, например, я помню, однажды принес мешок картошки. Причем картошка была наполовину мерзлая. И я помню, как мы все сидели на кухне.
Отбраковывали.
И перебирали, да, целенькую, хорошую мы оставляли, совсем сгнившую выбрасывали, а полусгнившую мы откладывали в сторонку. И потом был устроен общий,
так стол. Сказать,
стол, пир. Да, потому что ее готовили на всех.
Ну да.
И вообще все праздники, вот детские праздники, Новый год там, всегда устраивались общие. Мы не знали, квартира была в распоряжении детей целиком и полностью, кроме тех моментов, когда Петр Ильич приходил с работы. Его сняли с фронта, потому что снимался фильм «Сталинградская битва», и он был на этой кинокартине военным консультантом. И он работал на Мосфильме, где снималась картина. И, приходя вечером домой, он быстро ужинал или обедал одновременно и ужинал, и ложился спать. Потому что в 12...
Ночные съемки были?
Нет. Он вставал, одевался и садился в коридоре на табуретку. Ждал ареста.
А почему?
А потому что тогда как раз была волна. Это был 46-й год.
Угу.
И там началась волна новых арестов послевоенных. И очень многих людей арестовывали. Почему-то именно ночью они любили это делать.
Ну, это да, это мы читали так.
И все сидели в коридоре и слушали.
Идут или нет?
Нет, подъехала машина, хлопнула дверь подъезда. Дверь лифта. Лифт тронулся. Где остановится? Ой, слава богу, этажом выше. Принесло. Или вдруг на нашем этаже однажды остановился лифт, и все решили, что вот оно, пришло. Угу. Потому что коллеги Петра Ильича, очень многие были арестованы в это время, и он тоже ждал. Но, к счастью, обошлось, да. Угу. За моим отцом, как говорили мои родители, приходили два раза.
Угу.
Оба раза он был в командировке. Слава богу, третий раз не пришли.
Вот тоже мы слышали, я слышал о таких историях, когда неожиданно просто отводило.
Нет, а там было, как мне объяснили потом.
Потом забывали как бы. Менялся следователь.
Нет, там была такая система. Они сначала арестовывали, набивали тюрьмы и следственные изоляторы. Когда они были набиты до отказа, волна арестов спадала.
Угу.
Когда там начинали разбираться, кого в ссылку, кого в тюрьму, кого на расстрел.
Когда места освобождались?
Освобождались, набирали новых.
Угу.
И вот за отцом приходили именно тогда, когда была эта волна арестов, а когда он возвращался, эта волна спадала. И таким образом он избежал ареста.
Понятно.
Потому что если бы его арестовали, меня бы не было, и мы бы с вами сейчас не разговаривали.
Угу.
Ну вот, и... Поэтому вот я вспоминаю о детстве своем, о доме с огромной нежностью, потому что было очень хорошо, мы дружили. Хотя сын Надежды Михайловны, соседки, он был старше меня, он иногда заставлял меня делать неподходящие вещи, за что мне влетало. Он курил, я воровал у мамы папиросы, за что был наказан. Причем
Сколько ему было лет?
Но если мне было, там, предположим, 5, то ему было 8 или 9.
Понятно.
То есть разница была довольно приличная.
Нет, я к тому, что в 8 лет мальчишки курили уже,
да.
Подражая взрослым. Это было.
Нет,
такое...
но во дворе курило.
Все.
То есть вот шпанистая часть двора, а такие были ребята, они все курили, считалось высшим шиком ругаться. Вот. И вообще шик был там сплевывать на землю и делать вид, что
определенным
ты,
образом
да,
через
что ты,
губу.
Что ты вот такой же крутой, как они.
Слово «крутой» не было?
Нет, не было. Нет, не было. Слово «шпана» было в обиходе,
да.
Но «бомжей» такого слова ничего этого не
конечно,
было.
Конечно, да. А что собой представлял двор? Московский.
Двор?
Вот вы выходили гулять.
Значит, посреди двора был, потому что не было централизованного центрального отопления, а каждый дом отапливался из своей котельной.
Угу.
Топили углем, и в центре двора была свалка этого угля, и поэтому там была горка большая, которая зимой использовалась с нами для того, чтобы кататься на санках, на лыжах. А вокруг этой горки шла дорожка такая, куда подъезжали машины, обычно утрамбованная. Снег не убирали, и с улиц не убирали снег. Поэтому можно было кататься на коньках, не надо было ходить на каток. Можно было прямо во дворе кататься. Ну и были свои компании. Вот дети офицеров из генштаба, это была своя компания. Дети...
Вы были в ней?
Да. Да, это так бы считалось элита.
Да.
Дети попроще, там, обслуживающего персонала, это была своя компания.
Хорошее социалистическое равенство в стране победившего социализма.
Так нет, а внутри нашей компании тоже
это внутри
была
понятно,
своя градация.
Да, конечно, там маршал по звездочкам родителей, да?
Не только, а по количеству орденов.
Угу.
И у кого какой.
Угу.
Вот у моего отца, например, был орден Богдана Хмельницкого, больше ни у кого не было.
Угу.
И этим страшно гордился.
Редчайший орден, да.
Да, и я считал, что вообще вот орден Победы, который был у Сталина и у Жукова,
угу,
это почти то же самое, что орден Богдана Хмельницкого.
Ну, придумать можно,
я пасовал перед двумя пацанами, у которых отцы были героями Советского Союза.
Ух ты.
Ну, тут уж ничего не поделаешь. Правда, один из этих отцов был убит на войне, второй был жив.
Угу.
Но все равно у них дома хранилась золотая звезда.
Понятно, да.
Вот, и они спорили, кто из них главнее.
Как это?
А так, один вышел, говорит, твой отец герой? Тот говорит, да, герой. Я так и знал. А что такое? Почему? А потому что у тебя просто герой, а у меня главный герой Советского Союза.
Отлично.
И тут крыть было нечем.
А, да, да, да. Это, это из это самое, туза досталось.
Ну, как же, конечно. А потом, что было особенно, вот что я не любил и чего я всегда избегал, иногда случались драки между дворами.
Угу. Ну, это классика, конечно.
Приходили из соседнего переулка.
Хорошовка наших бить приходила.
Да. Беговских, да. И тут были драки, и тут я очень боялся, потому
кастеты
что...
Кастеты были, да.
Да, ну, всякое было.
Говорили об этом больше, чем...
Камнями,
да,
кидались.
Да, да.
Нет, ну, такого кровопролития особенного не было, но я вообще не любил драк. И вообще в своей жизни дрался два раза. Один раз меня сильно побили, за что я был наказан мамой, что не надо тебе ввязываться в драки. А второй раз я побил, и меня наказали за то, что я обидел мальчика.
Ну, вот.
В обеих случаях...
Зато оба раза запомнили, поэтому.
Да. Вот, но какие были игры? Мы играли расшибалка, это монетки.
Да.
Пристенок, когда тоже монетки. Вообще, в основном игры были...
Денежные, как
пристанок. Да. Хотя
откуда у вас были деньги?
Ну, трудно сказать.
Вам давали 15 копеек на...
Нет, ну, иногда прибегаешь, мама, на мороженое давала мама.
Угу.
Или там в кино на билеты.
И экономили там?
Ну, в общем, да, если надо было... Я никогда не забуду, значит, был момент, когда я проиграл в пристенок 20 копеек.
Угу.
Это была такая проблема, ужас.
Угу.
А у меня было всего 8.
Угу.
И 12 копеек надо было как-то найти.
Угу.
Я долго мучился, у меня не получалось никак. И в один прекрасный день, когда мне было предъявлен ультиматум моим партнером, который дал мне взаймы, я признался маме. Таким образом, я заплатил долг. 20 копеек.
Хорошая была у вас мама. Не сильно ругала?
Нет, она ругала, но она меня била только один раз.
Нет, вот в этой истории.
Нет.
Вот это
нет.
Правильная мама. Ну что ж, позвольте, мы прервемся на минуту. Напоминаю, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у нас Сергей Глебович Десницкий, актер, режиссер и писатель. И скоро мы будем снова с вами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».